Гай. Институции. Книга четвертая. Нам остается поговорить об исках. Если зададимся вопросом, скольких родов бывают иски, то правильнее всего принять два рода исков – вечные и личные. Те, которые полагали, что исков, согласно родам спонсий, есть четыре рода, не обратили внимания на то обстоятельство, что некоторые виды исков вошли в состав родов. Личным будет тот иск, который мы возбуждаем против того, кто ответствует или по договору, или из преступления. То есть личный иск бывает тогда, когда мы формулируем исковое прошение таким образом, что противник, ответчик, должен или передать, или сделать, или предоставить что-нибудь. Вечный иск имеет место тогда, когда мы заявляем и утверждаем, что физическая вещь наша, или поднимается спор о том, что мы имеем какое-либо право, например, право пользования, право узуфрукта, прохода, прогона скота, водопроизводства, право просвета, то есть право требовать от соседа, чтобы он никоим образом не заслонял вида. Вечным будет иск и тогда, когда он вследствие перемены действующих сторон, истца и ответчика, является отрицательным. При таком делении исков мы, очевидно, не можем требовать нашу вещь от другого таким образом, если окажется, что он должен дать, так как нам не может быть дано то, что наше. Конечно, нам дается то, что дается с той целью, чтобы оно сделалось нашим. Между тем, вещь, которая уже наша, не может по второй раз сделаться нашей. Очевидно, что из ненависти к ворам, дабы они подвергались большей ответственности, принято, что воры сверх двойного и четверного штрафа с целью возврата вещи ответствуют еще по иску, если окажется, что они должны дать, хотя против них может быть предъявляем иск, в котором мы утверждаем, что вещь наша. Вечные иски называют еще виндикациями, а личные иски, в которых мы выражаем требование дать что-либо в собственность или сделать что-нибудь, называются кондикциями. Иногда мы предъявляем иск с целью получить вещь, иногда только для преследования наказания, в других случаях с той или другой целью. Для преследования вещи мы возбуждаем, например, иски из договора. Одно наказание преследуется иском воровства и иском об иниурии, а по мнению некоторых, также посредством иска об имуществах, насилием отнятых, так как виндикации вещи, равной кондикции ее, мы предоставляем иск для преследования как вещи, так и наказания в тех, например, случаях, когда предъявляем иск двойного вознаграждения против отрицающего свою вину. Это имеет место по иску об исполнении судебного решения, о взыскании с неисправного должника уплаченных за поручителя денег, об умышленном вреде по аквилиему закону. Закон трибуна Аквилия был издан где-то около 286 года до нашей эры, или на основании определенных вещей, отказанных посредством формы присуждения. Кроме того, одни иски таковы, что предъявляются по точной исковой формуле, а другие имеют силу и значение сами по себе. Для того, чтобы это стало ясно, необходимо прежде поговорить о законных исковых формулах. Иски, которые были в употреблении у древних, назывались «legis actionis», потому ли, что были установлены законами, так как в то время не были еще в употреблении преторские эдикты, которые ввели новые иски, или потому что в исковых формулах воспроизводились слова и выражения закона, и поэтому считались неизменными, подобно тому, как и самые законы. Вот почему, если кто-то отыскивал вознаграждение за поврежденные виноградные лозы, называя их лозами, то отвечали, что он проиграл иск, так как должен был назвать лозы деревьями на том основании, согласно которому давался иск по поводу срезанных лоз, говорит вообще о подрезанных деревьях. Известный формализм легисакционных исков, когда малейшее изменение текста исковой формулы делало недействительным весь процесс, был обусловлен не только неразвитостью процессуального права, как, впрочем, и вообще государственных институтов архаического общества, но и особенным отношением римлян той эпохи к магии слова. Процессуальная формула воспринималась ими как своего рода заклятие, малейшее изменение текста которого делало магическую силу ничтожной. Здесь следует учитывать, что все право архаической эпохи было обречено в сакральную форму. По закону иск предъявлялся пятью формами. В сакраментальной форме, посредством требования назначить особого судью для разбора дела, посредством кондикции, наложения руки и посредством захвата, задержания какой-либо вещи должника. Сакраментальная Этимология слова «сакраментум» связана со словом «сакрум» – «жертвоприношение» и, возможно, с глаголом «метеор» – «измерять», «определять». То есть, дословно, «сакраментум» означает «определение жертвоприношения». Это лишний раз свидетельствует о древности данного иска, его изначальной связи с сакральным правом. Форма была общей формой для разрешения разнообразных споров. Те дела, относительно которых закон не определял специальной исковой формулы, производились в сакраментальной форме. Прежде этот иск, вследствие клятвенного обещания, представлял опасность высказывающему неправду. Теперь же опасным представлялся иск по требованиям определенной суммы денег по поводу спонсии, которой подвергался ответчик, отрицающий без основания свою вину и вследствие рестипуляции, которой подвергается истец, если он требует недолжное. Проигравший процесс уплачивал сакраментальную сумму как наказание. Эта сумма передавалась в государственную кассу и в обеспечении исправной уплаты предоставлялись претору-поручителю. Не так, как теперь, когда штраф, спонсии или стипуляции поступает в пользу стороны, выигравшей процесс. Сакраментальный штраф состоял из 500 ассов или из 50. По искам в 1000 и более ассов взыскивалось 500 ассов, по искам до 1000 ассов – 50 ассов. Такой размер сакраментальной суммы был определен в законах 12 таблиц. Но если возникал спор по делам свободы раба, то тот же закон определял пользу, конечно, свободы и в интересах тех, которые защищали права данного лица, ассерторес, чтобы закладная сумма не превышала 50 ассов, хотя бы цена раба была самая большая. Впрочем, хотя все эти иски, так как ты отрицаешь, что я тебя вызываю в суд для представления сакраментальной суммы в 50 ассов, ответчик также произносил, «Так как ты предъявляешь свое требование, и я этим лишен выгоды, то и я равным образом вызываю тебя в суд для представления залога в 50 ассов». Приходит для назначения судьи, но затем, когда стороны опять явились, им назначается судья. Законом Пинария, время издания закона Пинария неизвестно, предположительно датируется 5 веком до нашей эры, установлено, чтобы судья назначался сейчас. Из предыдущего можно заключить, что если предъявлялся иск меньше, чем в 1000 ассов, то обыкновенно вели спор с помощью сакраментальной суммы в 50, однако после назначения судьи тяжущиеся назначали для явки к судье третий день. Затем, когда стороны являлись к судье, то прежде чем защищать свое дело, они обыкновенно вкратце, в главных чертах, излагали ему дело. Это называлось обозрением спорного предмета, как краткое его изложение». При вечных исках виндицировались движимости и одушевленные предметы, которые только можно было доставить в суд перед претором следующим образом. Тот, кто виндицировал, затем схватывал вещь, например, раба, и произносил следующее. «Я утверждаю, что этот раб, согласно приведенному основанию, мой по квирскому праву, и вот я налагаю на тебя мой прут». Причем он клал на раба прут. Ответчик произносил также слова и делал то же самое. После того, как оба виндицировали, претор провозглашал «Отпустите этого раба!». Стороны повиновались. Виндицировавший истец спрашивал противника, а этот, в свою очередь, спрашивал первого следующим образом «Прошу тебя сказать, на каком основании ты виндицировал?». Тот отвечал «Я доказал мое право, как наложил прут». Тогда тот, кто первый виндицировал, произносил «На случай, если ты незаконно виндицировал, я вызываю тебя на представление сакраментальной суммы в 500 ассов». Противник также говорил «Равным образом и я тебя». Конечно, если спор был о вещи, стоимость которой была меньше 1000 ассов, то назначали залог 50 ассов. Затем следовало то же самое, что происходило при личном иске. После этого претор разрешал пользу одного или другого вопрос виндиций. То есть он присуждал владение вещью на время спора из-за собственности кому-либо из тяжущихся, которому и приказывал гарантировать противнику владение вещью, то есть ценность вещи и доходы с нее. Обеспечение исправной уплаты сакраментальной суммы получал от обеих сторон из соответчика сам претор, так как она поступала в государственную казну. Палочку или прут употребляли вместо копья, как символ законного доминия, так как полагали, что самая бесспорная собственность та, которую захватили у врага. Вот почему при разбирательстве дел в центумвиральной коллегии выставлялось копье. Если вещь была такова, что без неудобств нельзя было доставить ее в суд, например, если это была колонна здания, стадо какого-либо скота, то брали часть спорного предмета, а затем над принесенным предметом происходила мнимая борьба, как если бы налицо был весь предмет. Таким образом, из стада в суд приводили или одну овцу, или козу, или даже брали шерсть животного, которую приносили в суд. От корабля и колонны отламывали какую-либо часть. Равным образом, если спор шел относительно земли, здания или наследства, то брали часть сего и приносили в суд, и над этой частью происходила виндикация, как если бы налицо был весь спорный предмет. Из земли, например, брали глыбу ее, из дома – черепицу, а если спор шел о наследстве, то равным образом брали из него вещь или какую-либо часть его. Не хватает двух листов. Наблюдали одинаковый способ принятия судьи и назначения срока, когда им должно было явиться для выбора судьи. В самом деле, кондицера, значит, на древнем языке, торжественно объявлять равно денунтиаре. Таким образом, собственно, этот иск назывался кондикцией, так как истец при этом обращался к противнику с торжественным объявлением, чтобы он через 30 дней снова явился перед судом с целью установления индициум. Ныне же, не в собственном смысле, мы называем кондицией личный иск, в котором утверждаем, что ответчик должен нам дать что-либо в собственность, ибо в настоящее время по этому поводу не делается никакого торжественного извещения. Эта форма иска установлена законом Силия и Кальпурния. Именно законом Силия, закон Силия о кондикции, датируется последней четвертью III века до н.э., но не позднее 204 года до н.э. Закон Кальпурия, наоборот, относится ко времени после 204 года до н.э. Тыдынский датирует закон Силия 269, а Кальпурния 247 годом до н.э. Для взыскания по требованиям определенной суммы денег законом Кальпурния относительно всякого определенного предмета. Возникает, однако, важный вопрос, что вызывало введение этого законного иска. Если мы можем требовать передачи собственности чего-либо посредством сакраментальной формы или посредством требования особого судьи. Главным образом, посредством наложения руки, вели спор о тех вещах, при которых такое производство постановил какой-нибудь закон, как, например, по закону 12 таблиц, это имело место относительно осужденного судебным решением. Производство было следующее. Истец говорил, «Так как тебя присудили или обязали дать мне 10 тысяч сестерций», и так как ты их, как следовало, не уплатил, то я вследствие этого по поводу 10 000 сестерций налагаю на тебя осужденного руку. И при этом он брал его за какую-либо часть тела. Осужденный по закону не вправе был сбросить с себя руку и возражать с помощью исковой формулы, но мог представить заступника, который замещал должника и открывал процесс. Тот, кто не представлял заступника, отводился домой истцом, который связывал и сковывал должника. Впоследствии некоторые законы в известных случаях предоставляли для взыскания долгов по судебным решениям наложение руки на некоторых лиц. По закону Публилия, закон иногда приписывается плебейскому трибуну Публилию Филону, предпочтительно относя его к 370 году до н.э., наложение руки принадлежало спонсору-поручителю против должника, за которого он заплатил долг, если сделанная уплата не была возмещена в продолжении 6 месяцев. Равным образом, закон Фурия де Спонсу, возможно, закон Луция Фурия Камилла 344 года до н.э., допускал наложение руки на кредитора, который взыскивал с поручителя более, чем следовало с него по закону. И, наконец, множество других законов во многих случаях вели судопроизводство посредством самовольной расправы. Другие законы для многих случаев установили исковые формулы через наложение руки, но безусловно, без посредства виндекса. Причем ответчик не приравнивался лицу, осужденному судебным решением. Закон Фурия, например, о наследстве, давал манус инжектионам против тех лиц, которые получили в качестве отказа или по случаю смерти свыше 1000 ассов, хотя этим законом они не лишены права получать больше. Равным образом, по закону Марция, закон 351 года до н.э., манус инжектио дана была должнику против ростовщиков для взыскания полученных процентов. На основании этих и им подобных законов ответчик мог сбрасывать с себя руку и лично защищаться всякий раз, когда наступало судебное разбирательство. Истец в торжественной формуле иска не прибавлял слов, прошу декату, но, назвав основание, по которому предъявлял иск, говорил: «По поводу этого предмета я на тебя налагаю руку». От меня не ускользнуло, что в торжественной формуле закона Пурии о наследстве стояли слова про жудикату, хотя в самом законе их нет. Это, по-видимому, сделано без всякого основания. Впоследствии некоторые законы в известных случаях предоставляли для взыскания долгов по судебным решениям наложение руки на некоторых лиц. По закону Публилия, закон иногда приписывается плебейскому трибуну Публилию Пилону, предположительно относя его к 370 году до нашей эры, наложение руки принадлежало спонсору-поручителю против должника, за которого он заплатил долг, если сделанная уплата не была возмещена в продолжении 6 месяцев. Равным образом, закон Пурия де Спонсу, возможно, закон Луция Пурия Камилла 344 года до нашей эры, допускал наложение руки на кредитора, который взыскивал с поручителя более, чем следовало с него по закону. И, наконец, множество других законов во многих случаях вели судопроизводство посредством самовольной расправы. Другие законы для многих случаев установили исковые формулы через наложение руки, но, безусловно, из посредства виндекса. Причем ответчик не приравнивался лицу, осужденному судебным решением. Закон Пурия, например, о наследстве, давал ману с инжектионом против тех лиц, которые получали в качестве отказа или по случаю смерти свыше 1000 асов, хотя этим законом они не лишались права получить больше. Равным образом, по закону Марция, закон 351 года до нашей эры, манус инжектио дана была должнику против ростовщиков для взыскания полученных процентов. На основании этих и им подобных законов ответчик мог сбрасывать с себя руку и лично защищаться всякий раз, когда наступало судебное разбирательство. Истец в торжественной формуле иска не прибавлял слов про жудикату, но, назвав основание, по которому предъявлял иск, говорил: «По поводу этого предмета я на тебя налагаю руку». От меня не ускользнуло, что в торжественной формуле закона Пурии о наследстве стояли слова про жудикату, хотя в самом законе их нет. Это, по-видимому, сделано без всякого основания. Но впоследствии законом Валия, закон Валия предположительно датируется около 190 годом до нашей эры, либо позднее, предоставлено, что за исключением присужденного судебным решением и неисправного должника, за которого получатель уплатил деньги, всем прочим лицам, против которых предъявляется иск посредством формы наложения руки, сбрасывать ее с себя и защищаться лично. Таким образом, и после издания этого закона, присужденный судебным решением и должник, за которого получитель уплатил деньги, должны были представить заступника, и если не давали такого обеспечения, отводились в дом истца. Это соблюдалось именно так в течение всего времени, пока был в употреблении торжественной исковой формулы. Вот почему в настоящее время тот, против кого предъявляется иск для взыскания того, что было присуждено, или для взыскания уплаченных за поручителя денег, должен предоставить обеспечение в размере всей суммы возможного удовлетворения. Посредством задержания имущества должника предъявляется иск о некоторых делах по обычному праву, а других по закону. Обычаями введена была формула иска для претензий солдат. В обеспечении жалования солдатам позволялось взыскивать залог с того лица, которое обязано уплатить в случае, если трибун, заведовавший кассой, не выдавал такового. Все деньги, которые давались солдатам в качестве жалования, назывались технически «аэс милитаре». Дозволялось также брать залог в обеспечении тех денег, на которые должно купить лошадь. Эти деньги назывались «аэс эквестре». Равно деньги на покупку и снаряжение. Точно так же позволялось задерживать вещи в обеспечении тех денег, на которые должно было купить ячмень лошадям. Эти деньги назывались «аэс кердинариум», равно деньги на содержание коня или лошадиный корм. Закон 12 таблиц назначил тот же порядок для взыскания покупной суммы в залог против того, кто не представит наемной платы за то вьючное животное, которое кто-либо отдал в наймы с целью полученные затем деньги обратить в жертвенный пир. В оригинале законом установлено также взятие налога, например, законом 12 таблиц, против того, кто купит жертвенное животное и не заплатит его цену, также против того, кто не предоставит наемной платы за вьючное животное, которое кто-либо отдал взаймы с целью полученные затем деньги обратить на торжественный пир, то есть жертвоприношение. Примечание редактора сайта ancientrome.ru. Затем цензорским законом предоставлена эта форма иска откупщикам государственных податей римского народа против лиц, обязанных по какому-нибудь закону платить подати. Во всех этих случаях предъявлялся упомянутый законный иск при соблюдении известных формальностей, и потому большинством принято, что и этот иск есть торжественная форма судопроизводства. Однако, по мнению некоторых юристов, это не legis actio. Во-первых, потому, что захват вещи совершался не в присутствии претора и в большинстве случаев даже в отсутствии противника, между тем, как при прочих исках можно было совершать задержание только в присутствии претора и при наличности противника. Во-вторых, потому, что захват мог быть завершен и в неприсутственные дни, то есть тогда, когда по религиозным причинам нельзя было производить судебных разбирательств. Но все эти судопроизводственные формы мало-помалу вышли из употребления, так как вследствие излишней мелочности тогдашних юристов, которые считались творцами права, дело было доведено до того, что малейшее уклонение от предписанных норм и обрядов влекло за собой проигрыш тяжбы. Поэтому законом Ибуция, издан где-то в первой половине II века до н.э., и двумя законами Юлия, законы Юлия Октавиана Августа 17 года до н.э., отменены эти торжественные иски и введено судопроизводство посредством формул. Только в двух случаях дозволено было применять законные иски, именно в случае вреда, который грозит соседнему строению, то есть угрожающей опасности, в том случае, когда центумвиральная коллегия, коллегия центумверов, то есть ста мужей, древнейший судебный орган, избиравшийся по куриям, видимо, уже в эпоху Ромула, эту коллегию иногда связывают с древнейшим сенатом Ромула, насчитывавшим как раз 100 человек. Смотреть «Фест Центумвер», страница 47, Л. Дионис, 2, 12, решает дело. В самом деле, когда стороны обращаются к суду центумверов, то предварительно совершается сакраментальная формула перед городским или иностранным претором. Но по поводу угрожающей опасности никто не желает предъявлять иска посредством торжественной формулы, а скорее обязывает своего противника в силу стипуляции, предъявленной в эдикте. Это право гораздо удобнее совершения посредством задержания вещи явствует. Кроме того, в формуле, установленной для откупщика, содержится такого рода фикция, чтобы присудить ответчика к уплате такой же суммы денег, какую должен был бы прежде в случае взятия залога уплатить тот, от кого взят залог. Никакая, однако, формула не составляется по воображаемой кондиции. Будем ли мы требовать сумму денег или какую-либо определенную исследуемую нами вещь, мы утверждаем, что эта самая вещь должна быть нам дана, и не основываем наши личные претензии на фикции. Ясно, что те формулы, в которых мы утверждаем, что нам должны дать деньги или какую-либо вещь, имеют сами по себе значение. Таким же свойством отличаются иски о безвозмездно суженной вещи, иск фидуциарный, иск по поводу ведения чужих дел без полномочия и другие бесчисленные иски. Кроме того, в некоторых формулах находятся фикции другого рода. Например, когда тот, кто на основании эдикта потребовал владения наследством, действовал как наследник, а так как этот последний вступает в наследство вместо покойника по преторскому, а не по цивильному праву, то он не имеет прямых исков и не вправе утверждать, что принадлежало покойному. Равным образом он не может утверждать, что ему должны дать то, что следовало дать покойнику. Таким образом, как фиктивный наследник, он предъявляет свои претензии следующим образом. «Такой-то назначается судьею, если бы в том случае, что Авл Агерий, то есть сам истец, был бы наследником Луция Тиция, такая-то земля, о которой здесь ведется дело, должна была бы принадлежать ему по праву квиритов, то ты, судья, присуди эту землю, Если же спор идет о долге, то с помощью подобной фикции личные требования предъявляются следующим образом. Когда кажется, что Нумерий Нигидий должен дать Авлу Агерию 10 тысяч сестерций, то ты, судья, присуди НН уплатить эту сумму Если же нет, то оправдай НН. Равным образом покупатель имущества с публичного торга действует как пиктивный наследник, но иногда он предъявляет иск и иначе, именно составив интенцию от имени того, чье имущество он купил. Он обращает кондемнацию на себя, то есть чтобы противника его присудили дать ему от имени продавца все, что этому противнику принадлежало, или что ему должны были дать. Этот вид иска называется рутилианским, так как он установлен претором Рутилием. Претор Рутилий Руб известный римский юрист второй половины второго, начала первого века до нашей эры, ученик философа Панетия и юриста Публия Муция Сцеволы, друг Лилия и Сципиона, консул 105 года до нашей эры, осужден на изгнание в 92 году до нашей эры, остаток дней прожил в городе Смирне, который, как говорят, вел продажу имущества с публичного торга. Упомянутый же род иска, который предъявлял покупатель, становляясь по фикции наследником, называется Сервиана. Точно так же давность предполагается истекшую в том иске, которое называется Публициевым. Он именно предоставляется тому, кто, не успев еще приобрести на основании давности вещи, переданные ему на законном основании, отыскивает ее судебным порядком, лишившись владения ею. Ибо, так как он не может требовать ее, как принадлежащую ему по квирийскому праву, то предполагается, что он приобрел ее в собственность на основании давности, и таким образом, как будто бы сделавшись собственником по квирийскому праву, он, например, формулирует свое исковое прошение следующим образом. «Ты назначит мне судью, демонстрация, если раб, которого Аав Лагерий купил и которому он передан, фикция, должен был бы принадлежать Аа по праву квиритов, как скоро он провладел бы им в течение года, кондемнация, то ты, судья, осуди Анен, ответчика, если же сказанного не окажется, то оправдай его». Равным образом предполагается римское гражданство у иностранца, если от имени его предъявлялся иск или когда против него вчиняют тяжбу. Установлен иск, если только вообще справедливо распространять действия этих исков на иностранцев, когда, например, иностранец проявляет иск, или против него вчиняется иск о краже или о содействии в советах при совершении воровства. Против иностранца формула составляется таким образом. Такой-то назначается судьею. Если окажется, что Дионом, сыном Гермея, или благодаря его помощи и советам совершена кража золотой чаши у Луция Тиция, за что следовало бы его, если он римский гражданин, присудить за убыток в качестве вора и прочее. Точно так же, если иностранец предъявляет иск о воровстве, то он считается по фикции римским гражданином. Точно так же, если иностранец предъявляет иск по аквилиевому закону о вреде, нанесенном чужому имуществу, или если против него возбуждают иск, то судебное решение должно быть произнесено в предположении, что он римский гражданин. Кроме этого, мы иногда предполагаем, что наш противник не подвергается уменьшению правоспособности, ибо если лицо, вступившее с нами на основании договора в обязательные отношения, подвергается умалению правоспособности, например, женщина вследствие каэмпции, мужчина вследствие усыновления, то наш долг погашается согласно с постановлениями цивильного права, и нельзя прямо утверждать, что он или она должны нам дать что-нибудь». Но для того, чтобы от их воли не зависело уничтожить наше право, введен против них аналогичный иск после восстановления правоспособности. То есть в этом иске предполагается, что эти лица не подвергались умалению правоспособности. Главные части исковых формул – суть следующая. Краткое изложение фактов, вызвавших процесс – демонстратио, изложение требований истца – интентио, уполномочение судьи на присуждение сторонам какой-либо вещи в собственность – адъюдикатио, уполномочение судьи на осуждение или оправдание ответчика, кондемнатио. Демонстратио есть та часть исковой формулы, которая вставляется с тем, чтобы указать вещь, о которой идет спор. Например, следующая часть формулы. «Так как Авл Агерий продал Нумерию Нигидию раба», или «по поводу того, что Авл Агерий оставил на сохранение у Нумерия Нигидия раба». Интенция есть та часть формулы, которая выражает притязание истца. Например, следующая часть формулы. Если окажется, что Нумерий Нигидий должен дать Авлу Агерию 10 тысяч сестерций. Главным образом следующее. Все, что Нумерий Нигидий, как окажется, должен дать, сделать Авлу Агерию. Затем следующее. Если окажется, что раб стих принадлежит Авлу Агерию по праву квиритов. Адъюдикатио есть та часть судебной формулы, который судье представляется присудить вещь какой-либо из сторон, если, например, между сонаследниками идет спор о дележе наследства, или между соучастниками о дележе общего имущества, или между соседями об установлении границ. Эта часть гласит «Сколько следует присудить, столько ты, судья, присуди тому, кому должно», на основании которой судья уполномачивается осудить или оправдать ответчика, например, следующая часть формулы. Судья, присуди намерение Нигидия уплатить Авлу Агерию 10 тысяч сестерций. Если же долго за намерением Нигидием не окажется, то оправдай. Затем следующее. Судья, присуди намерение Нигидию уплатить Авлу Агерию. И прочее. Так что слова «только 10 тысяч» не прибавляются. Однако не все эти части находились одновременно во всех формулах. Попадается только одна какая-нибудь часть, а других нет. По крайней мере, иногда находится только одна интенция, как при потенциальных исках, в которых, например, разбирается вопрос, свободен ли данный раб, как велико приданное и многие другие. Демонстрация, адъюкция и кондемнация одни никогда не встречаются, так как демонстрация без интенции или без кондемнации не имеет никакого значения. Равным образом, кондемнация или адъюдикация не имеют никакой силы без интенции, и поэтому они одни никогда не употребляются. Но те формулы, в которых идет спор о праве, мы называем формулами «in jus conceptus», каковы те, в которых мы утверждаем, что такая-то вещь принадлежит нам по квирийскому праву, или что нам следует что-либо дать, или что должны решить спорный вопрос об убытке, нанесенном нам вором. Вот те формулы, в которых интенция есть юрис цивилис. Прочие формулы мы назовем основанными на фактических отношениях. Это такие, в которых нет такого составления интенции, но вначале, после того, как был назван известный пакт, прибавляются слова, которым судье дается власть осудить или оправдать ответчика. Такова формула, которую пользуется патрон против вольноотступника, который патрона призвал в суде, вопреки преторскому эдикту. В этой формуле сказано так. «Такие-то назначаются посредниками, если окажется, что какой-то патрон назван в суде вопреки эдикту такого-то претора, таким-то вольноотпущенником такого-то патрона, то рекуператоры, присудите того вольноотпущенника уплатить тому патрону 10 тысяч сестерций. Если не окажется, то оправдайте». Также и прочие формулы, подходящие под рубрику «О вызове в суд», составлены инфактум, то есть основаны на фактических отношениях, например, формула против того, кто, будучи призван в суд, ни сам не явился, не предоставил поручителя, главным образом формула против того, кто насильно устранил лицо, призванное в суд. Одним словом, у претора выставлялось по всеобщее сведение множество других судебных формул такого же точно рода. Но в некоторых случаях претор предлагает истцу формулу, составленную и in jus, и in factum, например, при иске о поклаже истцу. Формула in jus concepta составлена была примерно в следующих выражениях. Такое-то назначается судьею, так как Авл Агерий оставил на сохранение у Немерия Нигидия серебряный стол, о чем именно здесь теперь между ними идет спор, демонстратио, то ты, судья, присуди с Нумерия Нигидия пользу Авла Агерия, если тот не возвратит вещи, столько, сколько Нумерия Нигидия должен был дать и сделать Авлу Агерию по доброй совести. Если же сказанного не окажется, то оправдай. Кондемнатио. Формула, составленная инфактум, такова. Такой-то назначается судьею. Если окажется, что Авл Агерий отдал на сохранение Нумерию Нигидию серебряный стол, который злоумышленно Нумерий Нигидий не возвратил Авлу Агерию, то ты, судья, присуди Нумерия Нигидия к уплате в пользу Авлу Агерия столько денег, сколько эта вещь стоит. Если сказанного не окажется, то оправдай. Подобным образом составлены формулы для договора с суды. Во всех формулах, которые имеют кондемнацию, она предписывает денежную оценку. Итак, если мы отыскиваем в суде какую-либо вещь, например, землю, раба, одежду, золото, серебро, судья принуждает ответчика не к выдаче самой вещи, как это было прежде, но, сделав оценку спорной вещи, присуждает ее к денежной уплате. В кондемнации указывается судье или определенная сумма денег, или неопределенная. Кондемнация на определенную сумму денег бывает, например, в той формуле, в которой требуем определенной денежной суммы. В конце формулы сказано так. «Судья, присуди с Нумерия Нигидия пользу Авла Агерия 10 тысяч сестерций. Если не окажется, то оправдай». Кондемнации на неопределенную сумму бывают двух видов. Одни сопровождаются некоторым обозначением максимума взыскания, что называлось «преапенитио», а на обыкновенном языке «таксатио», если, например, требуем чего-нибудь неопределенного, то в такой формуле в конце говорится так. «Судья, присуди Нумерия Нигидия уплатить Авлу Агерию только 10 тысяч сестерций. Если не окажется, то оправдай». Или кондемнация бывает неопределенная и неограниченная никаким максимумом. Например, если мы отыскиваем вещь как нашу от временного владельца, то есть если представляем вечный иск или требуем представления известной вещи. В этой части так сказано: «Сколько вещь будет стоить, столько судья, присуди намерение Иди уплатить тому же. Если не окажется, то оправдай». Итак, что означало бы это? Ведь если судья присуждает, то он должен присудить ответчика к уплате определенной суммы, если бы даже сумма не была определена в кондемнации. Если кондемнация составлена на определенную сумму денег, то судья должен заботиться о том, чтобы не присудить к уплате большей или меньшей суммы, чем указанная формула. В противном случае он ответствует перед сторонами за свой неправильный приговор. Если кондемнация сопровождалась указанием максимума, то судья не должен присудить больше, чем указано. В противном случае он точно так же делается ответственным. Присуждение к уплате меньшей суммы допускалось. Если максимум взыскания не определен, то судья может присудить, сколько пожелает. Вот почему тот, кто получает формулу, должен указать, чего он требует, и судья связан только определенную кондемнацию. Да и тот, кто предъявлял иск, не получает во второй раз той же самой формулы и должен кондемнации назначить определенную денежную сумму, которую требует, чтобы не получить меньше, чем желает. Если кто-нибудь в интенции заявлял больше, чем ему следовало, то он проигрывал свое дело, то есть терял вещь и не был восстанавливаем претором прежнее положение, за исключением некоторых случаев, в которых претор не допускает, чтобы все истцы терпели убыток по причине его ошибки, ибо претор приходил на помощь лицам моложе 25 лет как в этом, так и в других случаях. Излишние требования можно заявлять относительно четырех случаев по отношению к вещи, времени, месту, причине. В отношении вещи, если кто, например, требует 20 тысяч вместо следуемых ему 5, или когда тот, кому принадлежит часть вещи, будет домогаться ее целостности или большей части. В отношении времени, если, например, тот, кто стипулировал к определенному сроку, требует раньше. По отношению к месту, например, когда кто, стипулировав платеж в определенном месте, требует другом, не упоминая этого места. Если я, например, стипулировал в такой форме: «Обещаешь ли ты мне 10 тысяч сестерций в Эфесе?» Затем буду, безусловно, требовать время таким образом: «Если действительно ты мне на основании стипуляции должен дать 10 тысяч сестерций». Требование мое считается больше потому, что лишаю обещавшего той выгоды, которую он бы имел, платя в Эфесе. Эфес – греческий город в Карии, на юго-западе Малой Азии. Однако в Эфесе я буду вправе требовать безусловно, то есть без предъявления места. По отношению к причине домогается большего, например, тот, кто в формуле интенции не признает право выбора должника, которое этот имеет в силу обязательства, если, например, кто-либо так стипулировал: «Обещаешь ли ты дать 10 тысяч сестерций или раба стиха?» Непременно одного из этих двух. Хотя бы он требовал того, что меньше, однако он, по-видимому, требует большего, так как иногда противнику легче доставить то, чего не требует. Подобным образом, если кто стипулировал относительно рода, а затем требует вида, например, если кто вообще стипулировал пурпур, а впоследствии требует специально тирейского пурпура –